Как я говорил, сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе, протоиерей Александр Дягилев. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Ну, отец Александр, наверное, надо начать, может быть, нескромно, но с главного события прошедшей недели для нас, во всяком случае, это празднование 15-летия радио «Град Петров». И как раз на прошлой неделе, на прошедшей неделе прошли все праздничные мероприятия, в которых и вы принимали участие. Mm-hmm. Мы рядом сидели даже на этом праздничном мероприятии. Вот. Ну, может быть, не столько о самих этих праздничных мероприятиях нужно говорить, сколько, может быть, о пару слов о радио «Град Петров», почему вообще вы здесь оказались и нравится вам тут или нет. Вот так, может
быть. Вообще, радио «Град Петров» — это первая радиостанция в моей жизни, где я оказался перед микрофоном. Я помню, как-то было страшно. Это был год, так, наверное, 2002 или 2003, когда тогда еще только-только созданной радиостанции «Град Петров» меня попросили записать цикл передач о свидетелях Иеговы. Да, может быть, до сих пор где-нибудь в архивах это и есть. Потому что мне рассказывали, что где-то вот ходят даже чуть ли не перепечатки. В то время действительно я активно занимался работой с этой сектой, и многие мои тогда выводы, не только мои, потому что я был не один, это была целая, можно сказать, бригада из студентов духовной семинарии. Мы пытались ходить к ним, беседовать с ними, выясняли их аргументы, потом, привлекая преподавателей духовной академии, находили контраргументы. В общем, было очень интересное дело. Ну, в общем, с моей точки зрения, был достаточно уникальный опыт в моей жизни. И вот я был очень рад, что он был востребован. Мы тогда записали эту передачу. Но моя семья имела отношение к радио «Град Петров» еще раньше. Моя супруга, как юрист, принимала непосредственное участие в самом открытии радиостанции, в оформлении всех документов, в регистрации. И я помню, что тогда очень переживали, как все это будет, как все пойдет. Для меня вообще, вот у меня такое ощущение, что радио «Град Петров» было всегда. Даже как-то странно, что 15 лет, да. С 2005 года, сейчас точно не скажу, я стал регулярно принимать участие в программе «Пастырский час». Ну, и с тех пор достаточно, опять-таки, регулярно бываю на разных программах, есть уже записи. И я благодарю Господа Бога за эту радиостанцию, за возможность с вами, теми, кто здесь регулярно трудится, вместе делать доброе дело. Ну и благодарю Господа за наших милых радиослушателей, которых мы регулярно слышим, как они звонят нам.
У нас как раз вот звонок, и слушаем вас.
Добрый день, дорогие ведущие. Я слушаю радио, я раба Божия София, слушаю это радио с самого начала открытия 2000 года. Правда, тогда они работали на средних волнах, и не очень меня хорошо ловило, но вот когда перешли на короткие, прекрасно. И только за счет этого радио и приближаюсь к Богу. Но у меня вот такие несомнения, а вот, понимаете, горестные такие воспоминания о том, что не то, что воспоминания, вот даже в настоящем, у нас поселок небольшой, Елизаветина сзади, вот Гатчина, 20 километров. И вот, кого не спрошу, слушайте «Град Петров», и даже не знают. Ну, некоторые знают, но плохо ловят. Довольно, вроде это говорят некоторые. В общем, можно сказать, из поселка двое нас только слушают. Я и еще одна прихожанка. А в поселке все-таки около 3000 человек. Ну, правда, верующих в храм ходит, и батюшка Илья нам построил маленький храмик, ходит, конечно, человек всего 30. И среди этих 30 мы только двое слушаем. И что хочу вот вам спросить вас или предложить. Вот не может ли батюшка со своего амалу, ну, когда проповеди говорит, говорить о радио. Вот вы часто говорите, что есть у вас там какие-то листовки, распространения. Мы говорим, но листовки получить от вас будет трудно, ведь ехать далеко до Питера нам, старушкам. А вот батюшка разве не может об этом радио напоминать и рассказать, говорить в своей проповеди? Как вы считаете?
Спасибо.
Спасибо. Ну, я понял, что, к сожалению, слышимость была не самая лучшая. Я понял, что речь о том, что нас плохо слышно, и что люди за пределами Петербурга нас уже не знают.
Даже не только, что вообще просто не все далеко знают, что нужно было священникам во время проповеди там, или после богослужения что-нибудь сказать об этом.
Ну, у нас в храме, скажем, висит такой плакат про радио «Град Петров», и раздатки я периодически сюда беру, кладу у себя. Но, опять-таки, это я, потому что, наверное, здесь регулярно бываю, тоже верно.
Тоже никто не может священника заставить, или как-то мы не можем, ну, да. Общем, мы уж никак не можем его заставить это делать, поэтому это дело его доброй воли, священника, который, если он об этом скажет своим прихожанам, то, конечно, мы будем благодарны ему.
Меня, например, очень вдохновило выступление отца Александра Степанова на 15-летие как раз, слова о том, что возможен переход из УКВ в FM-диапазон. Если это состоится, это будет, конечно, колоссальным прорывом, потому что он сказал, что в основном эти радио сейчас слушают либо пенсионеры на кухне, либо, что чаще всего, люди за рулем автомобиля. И я про себя точно могу сказать, я к ним отношусь. То есть я радио слушаю именно за рулем. И, к сожалению, вот на моем старом автомобиле там был УКВ-приемник, и «Град Петров» ловил, я часто слушал. А сейчас вот на моем вот нынешнем автомобиле, к сожалению, УКВ-диапазона просто нет.
Да, это проблема.
И, например, я, «Град Петров», если вот мне что-то нужно, я просто через интернет, вот grad-petrov.ru, вот этот сайт, пожалуй, единственная возможность.
Ну, я, так сказать, думаю, с одной стороны, конечно, хочется перейти на FM-диапазон, мне тоже эта идея очень близка и интересна, но это, конечно, очень большая работа. Я даже думаю, что никто у нас не представляет себе, насколько это серьезно, требует серьезных изменений в самой структуре эфира. Ну, FM и FM-овский формат – это совсем другое.
Хотя что... сколько радиостанций, которые ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, и ничего, и выходит.
Нет, ля-ля-ля-то, конечно, можно, там... можно, но надо же, чтобы это имело... Есть же определенные разработки, как нужно это ля-ля-ля говорить в FM-диапазоне, чтобы тебя не выключили. Это же это все требует, ну,
нет, прежде всего, формата. Все-таки музыкальные. Ну, гоняют всякую музыку, и все, и ничего, выходит, да. А тут вот... Мне кажется, что наша радиостанция сейчас достаточно на достойном уровне, вот, мое восприятие.
Безусловно, безусловно, на достойном уровне, но он тут будет требоваться
понятно.
Много чего сделать.
Ну и денег потребуется.
Денег – это другой разговор, это уж якобы.
Но он тоже потребуется.
Конечно,
естественно.
Но я должен сказать, что вот меня иногда удивляет. Я в самых неожиданных местах вдруг слышу радио «Град Петров». Вот у нас в садоводстве на даче магазинчик есть маленький, я туда захожу, там иногда за какими-то продуктами слышу знакомые голоса, там стоит приемник, и продавщица слушает, например. Или сажусь в такси, и человек там... Даже не такси, я просто ловлю машину на улицу, сажусь, и слушает радио «Град Петров», причем там как раз я в это время что-то и говорю. Я ему тоже начинаю говорить тем же голосом.
Понятно. Ну вот, кстати, можно перейти к одной из следующих новостей, как раз про супружеские встречи. У нас на последнем выезде был священник из Киева, отец Андрей Авдиенко. Так вот, он узнал о супружеских встречах из радио «Град Петров», который он слушает в Киеве через интернет. И вообще обо мне он впервые услышал как раз благодаря вот той самой передаче «Свидетели Иеговы». Вообще, может быть, сегодня в архивах ее найти, правда, может быть, она где-то до сих пор еще лежит. То есть когда-то он ее услышал, когда-то он запомнил мою фамилию, а потом спустя годы, вдруг услышав, опять-таки, в прямом эфире пастырского часа от меня приглашение на семейную вот эту программу, вот он захотел приехать. Вот такая история, например. Так что Киев нас точно слушает.
Да нас слушают и Нью-Йорк, и Сан-Франциско, и это, безусловно. Но это все единицы, конечно, нельзя сказать, что это очень уж большая аудитория. Там несколько человек, там несколько человек.
Ну, конечно, хотелось бы больше. Я когда в Лондоне был, я слушал регулярно.
Ну, так, а если говорить о супружеских... Ладно, радио «Град Петров» понятно, а о супружеских встречах, если говорить, чем это была примечательная встреча вот в этот раз?
Ну, на самом деле, правда, для нас это огромное событие. Кстати, тоже огромная благодарность и сайту «Метрополии», и вам, то, что осветили это событие. Уже пятый год, даже, нет, уже шестой год, пять лет прошло. Мы занимаемся этой программой в Санкт-Петербурге. С мая 2010 года мы организуем выезды для православных христиан. Ну, хотя не только для православных христиан. В принципе, программа открыта для всех. Только ведущими у нас являются православные. Вот делаем эти выезды для семейных пар, обычно в некий загородный отель, вот в данном случае это был отель «Александрия» в Петергофе, где наша задача оторвать людей от быта, от того, чем они прежде всего занимаются, дети, готовка, стирка, уборка, там, выбросить мусор и так далее. И чтобы они это время полностью посвятили друг другу. В течение всей программы мы предлагаем им 11 специальных занятий, посвященных прежде всего стимуляции их на диалог друг с другом.
Отец Александр, может быть, прервемся на секундочку? У нас звонок есть, а потом, чтобы потом нам уже рассказать об этом подробнее. Слушаем вас.
Добрый день, Александр Матвеевич. Где ваше садоводство? Дело в том, что у меня участок в садоводстве Бабина 2, у нас, конечно, никакого радио «Град Петров» нет. Если только мы можем что-то слушать по интернету. И то, интернет там мобильный и оставляет, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Понимаете, честно говоря, я очень удивилась, услышав, что в садоводстве вы, ну или там кто-то может ловить это радио.
Я вам скажу, что дело в том, что мне очень сильно повезло с садоводством. У меня садоводство находится в Песочной, и даже между Песочной и Левашовой. Это очень близко от города.
Это Ольгина передача, кстати.
Ольгина передача. Передатчик Ольгина, там слушается, услышит. То есть, ну, сейчас-то хорошо слышно и в городе, а вот когда были короткие волны у нас, то там было слышно лучше, чем в городе. Ну, понятно, так, что это все в каком-то очень ограниченном радиусе от Ленинграда, от Петербурга. Угу. Просто мне вот повезло с садоводством, оно старое такое еще, бабушки моей жены.
Ну, и еще, не знаю, это сейчас транслируется или нет, в Луге?
В Луге, да.
В Луге еще трансляция идет.
Да.
Да, вернемся так с прошлым встречам.
Да.
Да.
11. Вот.
Да, ну, то есть 11 специальных занятий, которые посвящены теме стимуляции людей на их диалог друг с другом, чтобы они проговорили сложные темы своей жизни, причем проговорили их правильно, потому что, как чаще всего в семье, попытка затронуть ту или иную больную тему, где у супругов несогласие, заканчивается просто семейным скандалом. А здесь мы им помогаем это дело проговорить. И, в общем-то, выясняется, что потом, в конце программы, мы людям даем слово, даем возможность сказать свое общее впечатление. В общем, очень многим людям это помогает и просто качественно меняет их отношения. И если бы я не видел вот эти счастливые глаза, если бы я не видел, как люди, которые уже подали заявление на развод за каких-то 2 дня, потом ходят за ручку и оторваться друг от друга не могут, да, то я бы, наверное, этим
занимался. В чем же, так сказать, этот секрет, в чем же волшебство?
Секрет в диалоге. То есть просто очень, все очень просто. Людям нужно помочь самим проговорить их сложные проблемы, объяснив, как это надо делать.
А как?
Соблюдая принципы диалога. Слушать, прежде чем говорить, делиться, а не спорить, понимать, а не оценивать, прежде всего прощать. Вот 4 принципа.
Еще раз помедленнее.
Слушать, прежде чем говорить. Делиться, а не спорить, понимать, а не оценивать, и прежде всего прощать. Ну, первое, слушать, прежде чем говорить. То есть, если мы говорим о чем-то, и я свои аргументы, а меня не слушают, что толку от того, что я говорю, и что толку от
этого разговора? Часто ведь аргументы бывают не для того, чтобы что-то сказать конструктивное создать, а чтобы своего противника победить, как бы.
Правильно. Отсюда второй принцип – делиться, а не спорить. То есть очень часто люди не истину ищут, а пытаются именно победить.
Да.
То есть как только пошел спор, это не диалог. Это кто кого победит. То есть истина никого не интересует. Значит, вот тоже отдельная тема проговариваем. Понимать, а не оценивать. Очень частая ситуация. Кто-то говорит, а другой, это правильно, а вот это неправильно, а здесь ты плохо поступил, а здесь надо было вот так сделать, а здесь там еще как-нибудь, ты что, дурак, что ли, зачем так вот... Вот, угу. А тот человек, которого дураком обозвали, ему неприятно, ему больно, ему обидно, он больше говорить ничего не хочет. Я с тобой поделился больной темой, на меня тут ярлыки навешали, оценили хорошо-плохо. И в итоге расходятся люди обиженные. Вот. Ну и прежде всего прощать, то есть допускать за ближним, это христианский принцип, право на ошибку. То, что и я сам регулярно ошибаюсь, и мы все регулярно ошибаемся. И поэтому даже если я делюсь тем, где я был неправ, но я этим делюсь не для того, чтобы меня осудили, а в надежде на то, что меня поймут и простят.
А, допустим, при этих диалогах вы присутствуете?
Нет.
Или это они идут совершенно в приватном
характере? Они ведут в приватном характере. Это очень важный, может быть, момент программы. Да, тем мы отличаемся от тех же анонимных алкоголиков и так далее. То есть никакой публичной...
Выставление своих
полоскания проблем, да. Белья, да, вот этого выставления своих проблем, этого нет. То есть мы, ведущие, поднимаем тему... Ведущая пара супружеская, но это люди, которые специально к этому готовятся, это их согласие. Они освещают, как у них в семье эта тема. Священник со своей стороны говорит, как эта тема затронута в Священном Писании, в Библии там, и так далее.
Какая тема, например?
Ну, например, наши чувства. Это отдельная тема, да, наши чувства.
Абстрактно что-то такое.
Очень даже конкретное, только для многих людей это большая проблема. Вот, что вы сейчас чувствуете?
Сейчас?
Да.
Чего не чувствую? Я работаю сейчас и настраиваюсь на то, чтобы передача была как можно лучше.
Живой человек не может не чувствовать. Мы всегда что-то чувствуем. Вот только эта проблема, она, кстати, имеет даже название алекситимия. Неспособность осознавать и называть свои чувства. Этому приходится буквально учиться, особенно мужчинам. У нас у мужчин такая большая проблема есть. Женщин с этим чуть легче, но тоже у многих есть проблемы. И многих женщин тоже этот вопрос ставит в тупик. Что я сейчас чувствую? Я сейчас чувствую легкую усталость, озабоченность, в том числе того, как пройдет программа, радость, мне приятно вас видеть, вдохновение. То есть вот у меня много чувств, на самом деле. И чувства, вот здесь очень интересно, богословский момент, чувства не являются грехом. Потому что грехом является то, где я нарушаю заповеди Божии и где я могу за это отвечать. Греховными могут быть помыслы, желания, греховными могут быть способы выражения тех или иных чувств, слова, действия могут быть греховными, но сам факт, что я что-то чувствую, грехом не является. И осуждать меня за то, что я что-то чувствую, не надо. И осуждать кого-то за то, что он что-то чувствует, тоже не надо.
Хорошо. Да. Простой вопрос. Допустим, муж чувствует интерес к другой женщине.
У него возникло искушение, он этим поделился. Поделился не потому, что его это радует. Он это почувствовал.
Так. Это не грех?
Это не от него не зависело. От него зависит, что он делает дальше, когда он почувствовал этот интерес в себе. Угу. То есть он его в себе возгревает. Он пытается за нее хлестывать, он пытается искать с ней встречи. Или наоборот, он молится: «Господи, помоги мне избавиться от этого искушения». Опять-таки, можно проанализировать, почему возникло это чувство. Потому что чувство не возникает на пустом месте. За чувствами стоят потребности. Когда потребность нарушена, чувство неприятное. Когда потребность удовлетворена, чувство приятное. Значит, потребность, например, в интимной близости, которая есть у этого мужчины. Если возник интерес к другой женщине, значит, какие-то есть проблемы здесь, в семье. Что-то не удовлетворяется здесь, поэтому возникло интерес туда.
Это же на самом деле требует очень глубокого психологического такого психоанализа. Это такие вопросы.
Можно копаться.
Копаться можно очень много.
И если долго. У людей запущенная ситуация, то мы даже рекомендуем им обратиться к профессиональным психологам. Здесь вопросов нет. Но, как показала практика, все-таки, с одной стороны, мы не профессионалы, да, мы обычные семьи. Но, с другой стороны, очень часто у большинства людей ситуация не настолько глубокая, хотя разные люди приходят. И достаточно просто эти темы с ними проговорить, чтобы они в итоге, поговорив друг с другом, нашли выход из ситуации, поняли друг друга. И очень часто, когда супруг честно делится с женой, что у него есть чувства к другой женщине, и что это его не радует, и вот они эту тему проговаривают, они начинают осознавать, почему это возникло. В итоге проблема решается, и там у него искушение исчезает, просто исчезает. Вот сколько таких ситуаций.
Такие случаи бывали.
Да. То есть это реально работает. Угу. То есть вот вы прекрасно, что замечательно, что вы поняли эту тему, потому что это вот пример. То есть за чувства осуждать нельзя. Они потому что возникают помимо нас. Вопрос уже нашей реакции.
И мы должны, как вы предполагаете, эти чувства своему партнеру и своему жене-мужу высказывать.
Да.
Или мы не должны этого делать?
Должны высказывать.
Мы же можем как бы нанести травму.
А вот это вопрос того, как высказывать их. И опять-таки, с другой стороны, тот человек, которым делится чувствами, должен быть к этому подготовлен. Что сам факт, да, со мной делится чувствами, значит, не осуждаю. Принимаю то, как есть, да. То есть вот принципы диалога, они взаимны. Вот. И если, опять-таки, двоим людям удается принципы диалога донести и помочь им проговорить, то решаются, говорю, порой десятилетиями длящиеся проблемы.
Я же знаю такие случаи, когда людям десятилетиями какой-то у них есть вопрос, они его просто не решаются поднять, потому что страшно, что ты его поднимешь, и потом это уже останется навсегда.
И будет хуже, и будет семейный скандал.
И любой, зачем его потом трогать? Через 10 лет, через 20 лет это будет все равно...
А все равно как заноза, которая отравляет отношения. Нету. Вроде внешне ничего нет, а все равно это внутреннее напряжение. И отсюда давление, потом все эти инсульты, инфаркты наши, или потом непонятные срывы, человек не может понять сам, почему малейшая ерунда вывела его из себя. Потому что внутри накопилось вот это внутреннее напряжение, что я чего-то скрываю. Мне хочется поделиться, я не могу. Человек начинает запивать это водкой, опять-таки, или еще чем-нибудь. Угу. То есть вот, и поэтому, когда удается построить нормальный диалог в семье, то многие параллельные проблемы, такие как алкоголизм порой даже, разрешаются.
И вот в ваших супружеских встречах есть такой опыт, да?
Да. И еще раз, я бы не стал этим заниматься, если бы этого не видел. И вот я опять-таки благодарю и радио «Град Петров», и сайт «Метрополии», что вот поначалу к нашим экспериментам, поначалу, потому что мы это воспринимали сами, это именно так, относились весьма скептически, я помню, потому что методика была взята у католиков, мы этого не скрываем. Понятно, что мы ее доработали и стали делать для православных,
но... Это же не догматические, как
расхождения. Естественно. Но на эту тему... Очень много было и споров, и даже здесь на «Граде Петровом» люди звонили, начинали цитировать Игнатия Брянчанинова, а они католики. Причем есть католики, я вообще не... Да, мы методику от них взяли, идею взяли, но мы это делаем для православных. И в конце концов, вот сейчас я чувствую и вижу, что люди, видимо, стали понимать, возможно, потому что у кого-то из их знакомых уже пришла помощь со стороны нашего центра супружеских встреч. И, в общем-то, теперь мы растем. Теперь уже мы не только в Питере, теперь мы и в Казахстане присутствуем. И видите, вот этот выезд нам открыл перспективы, потому что были священнические пары из Таллина, из Минска и из Киева. Вот в эти сложные годы из Киева батюшка с матушкой приехали и хотят, рвутся, горят открыть центр супружеских встреч в Киеве. И мы уже с ними говорили, вот я могу сейчас озвучить даже по радио, о том, что, возможно, в 2016 году они приедут к нам уже попробовать себя как в качестве ведущих. А на 2017 год мы уже планируем выезд по программе супружеских встреч в Киеве.
Ну, это прекрасно. Это вот прекрасно. Так. У нас звонок еще есть. Слушаем вас.
Добрый вечер. У меня вопрос к батюшке. Да, я говорю, вы вот сейчас говорили о чувстве к женщине, это понятно. Вот такое, ну, в общем, чувство это положительное. А вот если чувство неприязни к супругу, вот что с этим делать?
Спасибо. Начнем с того, что чувства не бывают положительными и отрицательными. Чувства не бывают хорошими и плохими. Чувства бывают приятными и неприятными. Вот мы это нужно четко понимать. Их нельзя оценивать, навешивать. Это плохое чувство, а это хорошее. Потому что, еще раз, они ну, просто
как,
есть.
Я ненавижу человека.
Это неприятное чувство. Это неприятное чувство. Но оно не плохое, не хорошее, оно просто есть. Вот действия, помыслы, вот их уже можно оценивать. Чувства оценки не поддаются, не подлежат. Чувство неприязни, очень неприятное чувство, я согласен. Опять-таки, вот смотрите, если я, ну, тут, к сожалению, не телевидение, да, приходится голосом объяснять. Вот если я возьму вашу руку и просто ее нежно поглажу, у вас возникнут, я думаю, приятные чувства. Но предположим, что на этой руке у вас рана, ожог, мозоль. И я вроде как делаю то же самое, плавно глажу по руке, я пытаюсь сделать вам хорошо, а вам больно. То есть почему-то нормальное действие у вас вызывает некую неадекватную реакцию. Вы отдергиваете руку, вы можете даже начать ругаться. Что ты делаешь? А я не могу понять, что такое. Я ничего такого не делаю. Вот когда... То есть чувства, они говорят очень о многом. О том, что в нас происходит сейчас или происходило раньше. То есть когда-то была нанесена рана, и тут я невольно ее затронул. Кстати, вот суббота, второй день, когда мы трогаем самые болезненные темы, очень часто бывает для некоторых супружеских пар тяжело пережить. И именно одна из причин, почему мы в загородном отеле,
чтобы не сбежали.
Да, чтобы не сбежали. И приходится порой уговаривать, что вы дойдите до конца, переживите это, пожалуйста. Потому что возникает желание все бросить и уехать. Это можно понять, больно. Ну вот сам факт, да, вот это вот я глажу, грубо говоря, и вдруг человек реагирует явно не так, как я ожидаю. Значит, рано. И вот разобраться, что это за рана. Самому человеку понять, что у него, оказывается, на душе кровоточащая рана. Откуда эта неприязнь к супругу? С чего она взялась? С какого момента она началась? Что за ней стоит? Что стоит за этим чувством? Какая потребность была нарушена? Вот на эту тему.
Вообще, я вот слушаю вас, и что это, в общем-то, где-то все-таки сродни вот психологии, вот такому психоконсультированию.
Близко. И я не спорю, что элементы психологии в этом присутствуют. Но, с другой стороны, здесь есть элементы богословия, да, потому что я могу привести примеры Священного Писания. Евангелие от Марка, самое начало 3 главы, когда Господь наш Иисус Христос входит в синагогу, а там находится человек с сухой рукой, и Господь ставит его посередине и спрашивает, что нужно в субботу делать, добро или зло, человека спасти или погубить, а они молчат. И вот там написана фраза: «И взглянув на них с гневом, скорбя о окаменении сердец их, говорит человеку, простри руку твою». Он простер, и она исцелилась и стала как другая. То есть в одном только библейском стихе два чувства названы, которые испытывает Иисус Христос. Гнев и скорбь. Вот маленький пример. Он, Бога-человек, воспринявший всю полноту человеческой природы, он испытывает наши человеческие чувства, и при этом он не согрешает. Гневаясь, он не согрешает. Скорбя, он не согрешает. Мы можем найти слова, где он говорит, что «и возрадовалось сердце мое». Он радуется. Он скорбит на могиле Лазаря, слезы льет. Он терзается в Гефсиманском саду. Он даже чувствует богооставленность на кресте.
Хорошо, а вот, допустим, зависть?
Интересное чувство. Опять-таки, пока оно на уровне чувства, это не грех. Я в себе это почувствовал. А дальше вот моя реакция, когда я это почувствовал, осознал. Вот это уже, она может быть греховной. То есть что я буду делать в связи с этим чувством? То есть я его осознаю, я буду молиться, я буду делать выводы. Кстати, почему это зависть, да, почему я этого хочу? Может быть, мне то же самое надо сделать, чтобы мне это иметь? А есть зависть, которая приводит к тому, что, ах, у него так, так я там уничтожу.
Да.
Объект зависти, да, у него хорошие кроссовки, я украду их и сожгу, да. Например.
Ну, даже, может быть, не буду этим заниматься, но пожелаю, чтобы они у него там сгорели.
Вот пожелаю. Желание может быть греховным. Конечно. Чувство грехом не является. Угу. За чувство я ответственности не несу. Зависть – это чувство, которое может сигнализировать о том, что у меня на каком-то этапе моей жизни был недостаток в чем-то. Из-за этого
у всех был на каком-то этапе жизни недостаточно.
Из-за этого я, конечно, так болезненно реагирую на то, что у кого-то что-то есть, чего нет у меня. Но это понятно. Здесь, опять-таки, можно об этом чувстве поговорить. Даже с тем человеком,
который... Очень вот, конечно, все-таки передача, посвященная событиям недели.
Да.
Но вообще очень интересно. Огромное спасибо, отец Александр, что вы как приоткрыли, так сказать, дверь в вашу лабораторию.
Спасибо.
Потому что так всегда говорят, супружеские встречи там. А вот сейчас я начал немножко понимать вообще, что там происходит. Это очень интересно. И действительно, может быть, многие услышали и тоже захотят принять участие в этом.
Ну, ересь, которая отрицала человеческие чувства Иисуса Христа, называлась монофилитство. То есть мы видим, да, поэтому на эту тему очень много писали тему чувств Максим Исповедник и Феофан Затворник. Максим Исповедник, потому что он боролся с монофилитами, а Феофан Затворник, потому что просто этой темой занимался. И вот я могу сказать, что здесь не только психология, здесь богословие. И вот они здесь работают вместе, и получается потрясающий эффект. Спасибо вам за теплые слова.
Еще один вопрос у меня по поводу, вот как бы отмечали 6-ю годовщину кончины патриарха сербского Павла. Вот что интересно. В общем-то, патриарх другой церкви, 6-я годовщина, вроде как-то не круглая, не 5-я, да, не 10-я. Угу. И много ведь было патриархов в разных церквах. И почему вот именно патриарх Павел, и действительно так мы знаем, так оно и есть, вызывает вот определенное какое-то особо теплое чувство и не только у сербов, но и у нас, например.
Я не удивлюсь, если через какое-то время он будет канонизирован, потому что действительно это человек, который явил облик подлинного монаха, даже находясь в столь высоком звании, принципиально передвигался пешком, даже буквально до последних дней своих, пользовался общественным транспортом и считал, что он должен жить так же, как живет его паства. Если он ездил на машине, то только по очень большой нужде, и то это была не его машина, а машина его прихожан, это мог быть какой-нибудь фиатик или трабант.
Ну, это все такая внешняя
это
такая
сторона. Это внешний момент, но он, опять-таки, он показывал внутреннее состояние. Здесь можно сказать, что это было не лицемерие. Об этом говорят многие его высказывания, та любовь, которую он являл людям. Могу сказать, просто привести маленький пример, который имеет отношение к сегодняшнему евангельскому чтению. Просто маленький пример. Есть такая тема, которая как-то у нас считается, что ли, не очень приличной для обсуждать. Это месячные у женщин. Но, тем не менее, вот кровоточивая, которую Господь исцелил. Что она сделала? Она нарушила закон Моисея. Она вышла на улицу и протолкнулась среди людей, обступивших Иисуса, чтобы прикоснуться к краю ризы его. женщина в состоянии истечения крови в те времена считалась ритуально нечистой, и любой, прикоснувшийся к ней, осквернялся. Если же женщина, зная, что у нее это, сознательно шла в толпу людей и оскверняла собою людей вокруг себя, то ее за это просто могли камнями побить. Поэтому она рисковала. Но здесь пример ее веры. И Господь даже немножко сыграл спектакль. Так, кто прикоснулся ко мне, как будто не знал? Потому что нужно было, чтобы она исповедовала то, что произошло. И он ее не осудил за эту некую даже дерзость. Более поздние времена священномученик Климент Римский, например, или святитель Григорий Двоеслов вообще прямо писали, что ритуальной чистоты в Новом Завете нет. Ибо это хула на Бога. Бог создал женщин такими, и если это естественный процесс, который не связан никак с волеизъявлением, то он грехом не является, и значит, он не оскверняет. Может быть, только внешняя телесная нечистота. И с этой точки зрения есть каноны в книге «Правил» святителя Петра Александрийского, святителя Тимофея Александрийского о том, что женщина в этом состоянии и аще благочестивая, то в церковь ходить не будет. Но можно понять, почему. Простите, не было ни прокладок, ни тампонов, все это просто по ногам стекало. Вот. Сейчас же современные гигиенические средства позволяют эту проблему устранить, но церковь сейчас, в наши дни, поскольку у нас иерархи все мужчины, тем более монахи, с этой проблемой просто не сталкиваются, то они на эту тему даже ни на синодах, ни на архиерейских соборах эту тему даже не трогают. Тем более она какая-то такая неприличная. Хотя она прямо касается...
Ну, физиологическая очень.
Хотя она прямо касается половины населения планеты и две трети наших прихожан, а то и три четверти прихожанок. Которые бедные, несчастные, когда у них в это время упала икона на пол, дома не знают, что делать. То ли согрешить прикосновением к святыне в нечистом виде, то ли чего-то. Реально, вот мы, мужчины, сейчас сидим в студии, мы даже не понимаем, чем, как реально, вот они, как проблема у людей, реально. Просто нас она с вами не касается, а вот их касается. И Синод Сербской Православной Церкви при Патриархе Павле в 2006 году принял специальное решение на эту тему. То есть подняли этот вопрос, и вот у них есть решение, где они как раз анализируют и точку зрения этих древних святых, Климента Римского, Григория Двоеслова, и точку зрения книги «Правил», и разные почему, из-за чего, и в итоге, например, в официальной сербской православной церкви есть решение, что женщины в этом состоянии, поскольку каноны запрещают креститься и причащаться в этом состоянии конкретно, то без нужды не следует принимать таинство крещения и причащаться. Впрочем, там оговорка, при нужде можно и то, и другое. А все остальное, включая прикосновение к святыням, к мощам, целовать мощи иконы, пить святую воду, вкушать просфор и антидор, помазываться святым маслом, не запрещено. Не запрещено. Но, тем не менее, сколько у нас в нашей церкви бедных несчастных женщин, которые приезжают в паломнические поездки и с ужасом понимая, что у них чего-то там творится, подходят: батюшки, батюшка, а что мне делать? Я не могу поцеловать вот там мощи угодника Божия, потому что у меня вдруг такие дела. Или когда священник может наорать на женщину, пошла вон, типа нечистая в хам вошла там, сплошь и рядом. И у нас что не батюшка, то свое мнение на эту тему. Потому что официальной точки зрения церкви нет. И некоторые считают, что женщина действительно чуть ли не коснуться порога храма не имеет права в этом состоянии. Но нет таких канонов. А в Сербской Православной Церкви это просто, видите, рассмотрели. Это просто маленький пример того, что при святейшем патриархе сербском Павле реально думали о людях. Не о каких-то политических вопросах, а о реальных людях и о их реальных нуждах. Пусть даже лично патриарха Павла эта проблема не касалась, но это касалось его паства, и, значит, его это озаботило. Угу. Просто маленький, но показатель.
Да, у нас звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
это раба Божия Вероника.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Александру по поводу супружеских встреч. Вот очень хотелось бы с мужем попасть на них, но у нас маленький ребенок грудной, полугодовалый, то есть оставить нереально с кем-то. И еще, наверное, не скоро можно будет оставить. Я боюсь, что когда ребенок уже доживет до того возраста, что можно будет оставлять с кем-то, я боюсь, что мы разведемся, у нас проблемы такие вот. Ругаемся мы, к сожалению, сильно. Подскажите, пожалуйста, вот совет какой-то дайте. Как в таком случае быть?
Первое, что я могу вам предложить, это если у вас есть такая возможность, можно было просто встретиться и поговорить, вы и супруг, вдвоем. Ну, ребеночка, может быть, кого-то взять с собой, чтобы он посидел с кем-то, может быть, в соседней комнате, пока мы разговариваем. Но это, конечно, не заменит участие в выезде, сразу могу сказать. Это скорее такая некая первая помощь, которая, может быть, поможет немножко продержаться. Как только ребеночку исполнится, ну, годик, ну, полтора, то есть уже через год, вполне можно было бы поехать. Опять-таки, бабушки, дедушки, ну, за год можно позаботиться о том, договориться, чтобы специально кто-то посидел с ребенком годовалым, когда уже от груди будет оторван. Я могу сказать, что выезд с супружеских встреч у нас запланирован, например, на с 11 по 13 ноября 2016 года. Мы уже планируем, на самом деле, вперед выезды, поэтому у нас на 2016 год уже запланировано, все расписано. И к тому времени как раз ребеночку будет полтора года, вот ноябрь следующего года для вас в этом случае будет открыт. У нас есть опыт, правда, я могу сказать, что он не очень, может быть, и хороший, но сейчас я объясню, поясню, в чем дело. Когда, скажем так, выезд супружеских встреч, он стоит денег. Вот последний выезд было 8500 с пары. Причем это деньги, которые мы себе не берем. Наш принцип – это наше служение Господу. Деньги – это оплата гостиницы и оплата еды. Вот 8500 с пары за всю программу – это вот столько стоит гостиница и плюс еда. У нас был случай, когда у людей деньги были, и они проплатили две комнаты, как бы двойную сумму внесли, и в одной комнате жили они, и они ходили на встречи, а в соседней комнате жила бабушка с ребенком. Но, честно говоря, все равно ребенок начинал плакать, мама это слышала, она сорвалась, она бежала прям со встречи, и все равно, конечно, это их отвлекало. И хотя такой опыт у нас есть, но я допускаю, может быть, как крайний вариант, но, во-первых, все равно для пары это получается достаточно накладно, двойная стоимость, это 17 тысяч получается, вот. А во-вторых, все-таки сам факт, что где-то в соседней комнате есть ребенок, он очень сильно отвлекает. И поэтому, если есть возможность, здесь лучше надо рискнуть. Вот я говорю, я могу с вами встретиться, поговорить и, может быть, запланировать ноябрьские встречи 2016 года и постараться с кем-то ребенком оставить. Потому что именно ребенок, который вроде как призван супругов сблизить друг с другом, очень часто становится тем крошечным маленьким существом, любимым, замечательным, который вклинивается между ними и их разводит. Не желая того совершенно. Но так получается. Спасибо.
Так, что? То у нас, может быть, отец Александр, вот мне просто мы изменим немного порядок всего, давайте. Что у нас тут всех новостей, их очень много, и все они довольно интересные. Вот в Москве в общецерковной аспирантуре и докторантуре состоялось открытие международной патристической научно-богословской конференции преподобный Ан Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада. Угу. И вот хотел вас, может быть, несколько слов об этом, потому что в нашем вот кругу православных Иоанн Кассиан как-то он занимает меньшее место, чем, я не знаю, там Исаак Сирин, вот тут, который упоминается, угу. Симеон Новый Богослов, или там каппадокийские отцы. То есть как-то вот я мало что вот лично знаю о нем, о его деятельности, и чем он... А здесь проводят конференцию, значит, видимо, это важная фигура.
Это очень важная и это очень принципиальная фигура. Кстати, как ни странно, вот сейчас вы удивитесь, имеет отношение к супружеским встречам.
Ну, я так понимаю, что к супружеским встречам имеет отношение все.
В общем-то, да. Наверное, да. Это тоже верно. Как вообще к супружеской жизни. В общем-то, ситуация следующая. Постараюсь быть кратким, потому что, я понимаю, на эту тему тоже могу много говорить. Святой Иоанн Кассиан родился в Марселе. То есть это святой Западной Церкви. На территории нынешней Франции, ну, тогда, понятно, это была Римская империя, это был IV век. Но достаточно рано он перебрался на восток, долгое время подвязался в Палестине в монастырях, в общем, там принял монашеский постриг, поэтому он в Святой Восточной Церкви. Впоследствии переехал в Константинополь, был рукоположен в сан диакона святым Иоанном Златоустом, это его ученик, это ученик Иоанна Златоуста. Когда Иоанн Златоуст был неправильно осужден, отправлен в ссылку, то он отправился к Папе Римскому искать правды у него. О том, чтобы Иоанн Златоуст, что Иоанн Златоуст осужден неповинно. И, в общем-то, Папа Римский поддержал Иоанна Златоуста в той ситуации. благодаря святому Иоанну Кассиану. Но именно тогда он вернулся на Запад. В общем-то, там закончил свои дни, и там была написана большая часть его сочинений. Чем он для нас важен? В свое время большая часть ересей возникала на Востоке. Так получилось. Но на Западе была одна ересь, которая сыграла очень большую роль в становлении Западной Церкви. Эта ересь называлась донатизм. Автором является Донат, пресвитер Карфагенской Церкви. А впоследствии она на Западе трансформировалась благодаря еще одному человеку, имя которого было Пелагий. И вот пелагианство, может, слышали, пелагианская ересь. Пелагий, как и Донат, даже, можно сказать, пелагианство – это крайний вариант донатизма, учил, что человек, в общем-то, грубо говоря, спасается сам, полностью несет перед Богом ответы за свои поступки, и поэтому, если крещенный человек согрешил, ну, смертным грехом, то никакого примирения с церковью, в принципе, быть не может. Все. То есть вот, ты несешь ответственность за свои поступки, какой там... И пелагиане, они действительно, искренне могу сказать, что отличались высоким образцом духовной жизни, то есть и аскезы, и не скажешь, что какие-то были развратники, нет, наоборот, как раз в чем-то они порой превосходили православных людей в строгости отношения к себе. Кстати, то же самое могу сказать про тех же свидетелей Иеговы. Вот я, к сожалению, могу сказать, что порой они могут, эти самые свидетели Иеговы, показать пример нам, православным, к стыду вашему говорю, святости хранения супружеских обетов. Ради Христа они бросают свои зависимости, включая алкоголь, курение и так далее. То есть вот велит им их церковь, и они вот строго все... Вот. И поблажек себе делают намного меньше. Вот в чем-то, может быть, они даже повторяют пример тех самых пелагиан. И поэтому пелагианство стало достаточно популярным на Западе. Против пелагиан возражал святой блаженный Августин, который написал против них очень много сочинений. Но у Августина пошла другая крайность. И вот, кстати, Августин является на Западе большим авторитетом. Но пошла у него некая крайность о том, что, в принципе, вот мы спасаемся Богом, наша воля почти ничего не значит. И отсюда пошло то, что впоследствии, особенно в протестантизме, превратилось вот это учение о предизбранной, о предизбрании, о том, что вот у Кальвина особенно это было развито. Ведь Кальвин, по сути, разбил учение Августина о том, что раз я оказался христианином, то есть Бог меня сподобил узнать о Иисусе Христе и креститься, значит, я избран на то, чтобы быть спасенным. И раз я уверовал и крестился... и избран Богом, чтобы быть спасенным, то что бы я ни утворял, Бог устроится так, что я спасусь. Аллилуйя.
Это приятная такая мысль.
Вот это то, что вы можете услышать от многих протестантских проповедников на стадионах и так далее, особенно в 90-е годы. То есть если я уверовал, крещен, то я спасен. Аллилуйя. Вот примерно так. Это пример, еще раз, крайности учения блаженного Августина. И вот, пожалуй, святой Иоанн Кассиан – это тот, кто позволил себе вступить в полемику со святым блаженным Августином на эту тему. И из-за этого в Западной Церкви он не канонизирован, хотя почитается многими как авторитетный, но многие его высказывания, которые именно идут в пику блаженному Августину, на Западе воспринимаются как такие полупелагианские. Вот на Востоке же он канонизирован, напротив, его учения мы воспринимаем как... То есть он как раз первый, кто ввел такое слово и понятие, как синергия. То есть греческое слово, которое переводится как «совместное действие». Человек спасается не своей волей и своими усилиями, но человек спасается и не Богом, помимо своей воли и своих усилий. Человек спасается и благодаря действию Божию, и прежде всего Богом спасается, безусловно. Здесь блаженный Августин прав. Но спасается благодаря своей вере, которая выражается в конкретных поступках. То есть, грубо говоря, Бог протягивает нам руку, когда мы тонем, но ухватиться за эту руку Божию – это наш выбор все-таки и наше действие. То есть совместное действие усилий человека и усилий Бога по спасению человека. А почему это имеет отношение к супружеским встречам? Иногда, к сожалению, просто некоторые священники даже говорят, что зачем какие-то супружеские встречи, зачем какое-то привлечение психологии. Вот пускай ходят на исповедь, причащаются, Бог их спасет. Ну вот все-таки не совсем так. Кстати, программа супружеских встреч входит и в Евхаристии, и входит исповедь. Но и определенные усилия людей тоже по работе над своими отношениями. То есть и православная церковь все-таки приняла учение святого Иоанна Кассиана Римлянина как более корректное. Что, не, безусловно, не прав Пелагий и Донат, но и блаженный Августин тоже немножко перегнул. И вот Иоанн Кассиан как раз нашел, пожалуй, самое правильное. Синергия, совместность действий.
Ну да, это православное учение. Так, что еще у нас тогда может быть интересного для вас, отец Александр, вот как знатоку и специалисту по англиканской церкви? У нас как раз встреча состоялась известного такого иерарха англикан Ричарда Чарльза в отделе внешнецерковных связей. Там шла речь о том, что православные студенты бы обучались в Великобритании, а наоборот, англикане в наших аспирантуре и докторантуре. То есть вот я так понимаю, что после того, как было разговор пошел о женском епископстве и приняли женское епископство в англиканской церкви, то как-то у нас с ними связи разорвались. Но все-таки вот, тем не менее, какие-то еще продолжаются.
Я могу сказать, что когда я увидел это сообщение, я возрадовался, прям вот возрадовался. Понимаете, епископа Ричарда Чарльза я знаю достаточно давно. То есть я лично с ним знаком, много раз с ним встречался, общался. То есть это мой хороший знакомый. И я просто знаю его позицию, я знаю, что он как раз противник вот этих всех, и даже и женского священства, и женского епископата. Он лично сам, ни одной женщины священно сам не руку положил. Это его личная позиция. И когда его за это критикуют там, он говорит так, что никто не вправе епископу навязать, кого он ему рукополагать, кому нет. Я типа вот тут вот этого человека хочу, этого не хочу. Я на пол типа не смотрю. Ну так получается, вот что. Вот что только мужчина рукополагает. В последнее время он стал вообще избегать рукополагать священный сан, рукополагает только в диаконы. Вот. Он не запрещает своим викариям рукополагать, в том числе женщин, но вот он перед Богом пытается быть чистым. И я знаю, что его очень сильно напрягает то, что сейчас в церкви Англии происходит. Хотя я могу сказать, что я был на него обижен, когда узнал, что когда было голосование по женскому епископату, он был в числе тех, кто проголосовал «за». Зная его позицию, я был очень сильно удивлен. С другой стороны, сильно подозреваю, что там, видимо, было оказано какое-то очень мощное давление. И, честно говоря, именно после введения женского епископата как-то я со своей стороны прекратил какие-либо контакты с англиканами. Ну, то есть я не ругался с ними, ничего, но просто как-то вот, ну, мне не захотелось продолжать развивать эти отношения. Хотя в свое время я был назначен ответственным за связи между Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви и Лондонской епархией Англиканской Церкви. Кстати, новый владыка меня с этой должности пока не снимал, поэтому формально я остаюсь таковым. То есть между двумя епархиями когда-то были установлены дружеские отношения, и, в общем-то, во многом это как раз инициатива Ричарда, епископа Ричарда. Сейчас вот это сообщение меня показывает о том, что епископ Ричард не хочет, чтобы отношения между нами и ими были разорваны. Что даже несмотря на происшедшее, он, видимо, на что-то надеется, на что-то рассчитывает. На что? Не знаю. Но я был рад этому визиту его в Россию. Причем, поймите, чисто с политической точки зрения, епископу лондонскому вот в это время всяких санкций и так далее приехать в Москву, это тоже определенный шаг. То есть и я, пожалуй, в ближайшее время постараюсь выйти с ним на связь. Все же. И, может быть, что-то, я не знаю. Вот. То есть у меня такое ощущение, что он все-таки не хотел бы, чтобы наши отношения прекращались.
А вообще это принята такая практика, чтобы вот англикане учились в наших духовных школах, а мы в англиканских? Все-таки это имеется было определенные различия у нас?
Это было. Это нормально. Почему? У них очень хорошие специалисты по патристике, у них очень хорошие фонды. У них хранится огромное количество папирусов Нового Завета, Ветхого Завета, вывезенных когда-то из бывших колоний. Поэтому прекрасная база материальная для изучения богословских, библейских дисциплин. Поэтому нашим есть чему там поучиться. Им тоже есть чему у нас поучиться, потому что есть в их среде люди, которые искренне интересуются православием. Я даже знаю одного англиканского священника, который учился в Московской духовной академии в свое время еще, в 80-е годы, например. Прекрасно по-русски говорит. отец Тимоти Пайк, и, в общем-то, у меня с ним отношения, я с ним продолжаю поддерживать отношения. Когда епископ Ричард приезжает в Россию, то очень часто он приезжает с отцом Тимоти, и тот выступает в качестве переводчика, поэтому сейчас тоже интересно стало, что, может, они сейчас в России, надо будет вообще тоже связаться.
13 декабря, 13 ноября, то есть это уже прошло.
Могли уже уехать, прошла, могли да. уже уехать, вот. Ну, в общем, но когда в 90-е годы был первый случай рукоположения, в 2004 году был первый случай рукоположения в Канаде в сан епископа открытого гея, может быть, вы помните ту скандальную историю, вот именно после этого наши отношения с англиканской церковью стали резко обостряться. До того они, можно сказать, были дружественные, а тут они стали резко обостряться, и... Именно тогда практика обучения англиканских студентов у нас прекратилась. Хотя некоторые наши продолжали учиться, и насколько они продолжают учиться, тоже в Оксфорде или Кембридже.
Но это же не духовная школа.
Почему? Там есть теологические, богословские факультеты, и они, в общем-то, формально курируются церковью Англии.
А, вот так, да?
Да.
То есть там нет специальных духовных учебных заведений?
Есть для англикан, для православных нет. Вот. Но многие, кстати, священники Сурожской епархии Русской Православной Церкви когда-то заканчивали вот эти самые теологические факультеты Оксфорда.
Ну, так я знаю, что и владыка Иларион
заканчивал. Включая владыку Илариона, совершенно верно. Так что...
Ну, это как, я думал, что это как чисто все-таки не духовный, а такой светский вуз.
Нет, нужно понимать, что практически все знаменитые учебные заведения Запада, будь то Сорбонна, будь то Кембридж, Оксфорд, они все возникли при монастырях когда-то. И даже сейчас, много веков спустя, большинство из них, по крайней мере, в Англии, про Сорбонну ничего не скажу, а вот про Англию, они формально курируются церковью. То есть при этих учебных заведениях существуют часовни, порой даже у каждого колледжа, у коллеги, своя часовня. Есть еще общая, там Christ Church, например, в Оксфорде, где в чем-то устраиваются какие-то порой совместные богослужения священников, англиканских, понятное дело. Но, кстати, там же в Оксфорде есть и приходы православные, и греческий, и русский. Вот, например, и иногда даже центральную церковь могут предоставлять православным для совершения своих богослужений учащимся в этом вузе. Угу. Так что вот так. Понятие светский вуз там, ну, не совсем такое, как у нас. То есть не совсем светские они. Хотя, фактически, да, никто не скажет, что они какие-то там мракобесы или еще что-нибудь.
Нет, дело не в том, что мракобесы или не мракобесы, а дело в том, что кому принадлежит. Если это принадлежит церкви, это значит церковный вуз, если не принадлежит церкви.
В Англии церковь до сих пор не отделена от государства. Поэтому вуз является государственным, но церковь его курирует. Угу. Так это скажем.
Понятно. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Угу. Еще вот интересный вопрос, может быть, несколько слов. У меня было сообщение о том, что канонизировали в Украине последнего атамана...
Гетмана.
Кошевого атамана Запорожской сечи, ага. Петра Калнышевского. Я-то вот, к сожалению, рамки новостей не позволяют более подробно рассказать, а ведь эта фигура очень интересная и угу. почитаемая на Соловках причем. Угу.
Ну, я дважды бывал на Соловках. Господь сподобил меня побывать на его могиле. И, в общем-то, тогда нам уже говорили о том, что речь идет о его канонизации. Удивительный человек. Действительно, он очень много в свое время сыграл большую роль в русско-турецких войнах. Причем, разумеется, выступал на стороне России. И казаки очень много тогда проявили себя с положительной стороны в борьбе с турками при Екатерине II. Но был он оклеветан, был обвинен в государственной измене и сослан на Соловки, где, причем сослан уже в весьма пожилом возрасте.
85 лет.
Его сослали.
Да.
Навечно.
Да.
Видимо, думали, что он долго не протянет, но, как ни странно, он пережил Екатерину II, он пережил Павла I, и при Александре I он был официально прощен, и ему было предложено вернуться на родину, и там даже были ему какие-то там пособия материально возвращены.
Но в возрасте 110
лет. 110
лет,
да.
Он 25 лет провел как бы вот в тюрьме на Соловках.
Вот так вот.
Что меня поразило совершенно.
Вот. И он сам своей рукой написал, мне говорили, что до сих пор сохранился собственноручно написанное его рукой, прошение на имя императора оставить его на Соловках, где он решил, принял для себя решение закончить дни именно в качестве инока. И, в общем-то, провел свои дни, последние свои дни земной жизни в посте и молитве, как монах. И в итоге там же на Соловках по собственному завещанию был похоронен. И поэтому, когда даже в советские годы вставал вопрос о перезахоронении его останков, и вот так и не перезахоронили на Украину, хотя украинцы хотели этого и просили этого, только на том основании, что есть собственноручно написанное его желание, что покоится на Соловках. Очень интересно.
Да, действительно интересно. Так, теперь, ну, конечно, невозможно нам обойти и тему терроризма, который сейчас, вот, конечно, очень сильно...
Да.
Большое место занимает эта тема. Вот выступил и Папа Римский Франциск, и госсекретарь Пьетро Паралин о том, что терроризму нужно противопоставлять не только полицейские меры, но и духовные. Вот как нам противопоставить терроризму духовные свои силы?
Ну и, собственно говоря, я понимаю, что не так давно... Тут тоже была одна новость.
Да, тоже митрополит Илларион говорил о том, что роль религии в российском обществе должна быть усилена, в том числе для профилактики терроризма.
Совершенно верно. То есть это примерно о том же. Дело в том, что террористом становится человек с незрелый, вот внутренне незрелый. Человек с неустоявшейся психикой, человек, который может быть напичкан вот этими фанатичными знаниями, знаниями, которые не подвергаются критике и сомнению, человек, не умеющий критически мыслить, и человек, которого можно обмануть, просто обмануть. Я могу сказать так, что когда я вижу продюсеров центрального телевидения, которым достается как-то осветить репортаж на ту или иную религиозную тему, там что-то сказать, и вдруг они начинают делать ошибки в ударениях или еще в чем-то, в каких-то для нас, казалось бы, элементарных церковных терминах. Когда вот мама мне рассказывала, показывали в каком-то военном округе присягу, там присутствовал местный архиерей, на этой присяге стоят солдаты. И вот там генерал говорит, слово предоставляется екиспопу, там какому-то, тот екиспоп, ну, то есть товарищу генералу слово епископ не произнести. Тоже показатель. То есть вот я бы сказал так, в той же Польше почему-то светское государство, демократическое, но католическую, основу католической веры преподают всем. Плюс к тому, евреям преподают там основу иудаизма, православным основу православия, но любой человек, живущий в Польше, даже не католик, какие-то основы католической веры знать просто должен, потому что...
Им... А в социалистические времена тоже было
это? Я не знаю, было ли это в социалистические времена, возможно,
или это
и нет.
Введено уже?
Возможно, что и нет. Но я могу сказать так, что в социалистические времена все-таки в Польше не было такого махрового коммунизма, как у нас. И существует огромное количество костелов, построенных в 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть там у нас храмы рушились, у них строились католические. Поэтому...
Я вспомнил, по программе по телевидению НТВ передавали богослужение какое-то, то ли, сейчас не помню, Пасху или Рождество, или что-то такое. Скажи, что песнопение, сейчас звучит песнопение «Иди, народный сыне».
«Иди, народный сыне». Да, Оптина, пустыня. Вот. Так вот, у них это нормально воспринимается, и почему-то никто не говорит, что Польша там, Польша клерикализм, что там демократическая страна, это страна Евросоюза, вопросов нет. В той же Англии, в том же Кембридже, Оксфорде, пожалуйста, так или иначе, какие-то основы англиканства тоже объясняются, человек должен знать. даже если он принадлежит другой конфессии. А когда у нас в России стали вводить основу православной культуры, то почему-то возопили вельем глазом. Ай-яй-яй, попы придут, поститься заставят. Не знаю, что там еще.
Ну...
Вот, лбы расшибать об пол заставят, но хотя об этом вообще речи нет. Так вот, скажем так, верь, не верь, твой личный выбор, но, по крайней мере, знать действительно культуру той стране, в которой ты живешь, как хотя бы правильно называются какие-то вещи, и понимать какие-то хотя бы основные богословские истины, даже если ты их не признаешь, но хотя бы во что церковь верит, это уже в какой-то степени определенная защита, чтобы человеку не могли впарить... какую-то ерунду откровенную просто, выдавая ее за какое-то подлинное учение, будь то христианское, будь то исламское, будь то какое угодно иное. Вот. И поэтому я бы сказал так, что сосуд, в который мы не хотим, чтобы попал терроризм, должен быть заранее заполнен. А вот если он пустой, да как бы мы не пытались выплеснуть из него этот самый терроризм, будет он заливаться, если ничего другого мы туда не зальем. Такой момент. Поэтому я здесь могу отчасти согласиться, что религиозное просвещение – это один из методов борьбы с терроризмом, в общем-то.
Да, еще говоря о противостоянии терроризму духовному, я тут читал, меня привело в очень сильное чувство письмо террористам, которое написал человек, который потерял свою жену.
Во Франции.
Во Франции, да. Угу. И у него остался младенец на руках, и он написал им, что я все равно не буду вас ненавидеть, и все равно буду, так сказать, к вам относиться по-человечески, вы не добьетесь ненависти, которую вы хотите добиться от нас, французов. То есть вот именно тоже вот... Это же христианское чувство.
Это христианское подход,
может быть, он даже и не верующий христианин, а может, верующий, не знаю, но это все равно это христианская культура.
Вам не удастся посеять в моей душе чувство ненависти.
Да.
Ну, в общем-то, да. Человек, который творит зло, он творит зло прежде всего себе самому. Это христианский подход. И человек, который делает нам зло, он не готовит себе место в аду. А мы, как христиане, не можем радоваться тому, что кто-то собрался в ад. И поэтому на этом основана идея молитвы о врагах. Причем о врагах реальных, конкретно, которые вот так вот убивают наших жен, невест, мужей, детей. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им благо. И прежде всего, это благо заключается в покаянии, осознании того, что они натворили. Это, наверное, действительно самый христианский подход. И в то же самое время, к сожалению, порой можно слышать какие-то призывы к мести, к ненависти.
Не, ну это естественно, там и тоже во Франции понять. Сожгли какой-то уже этот там лагерь беженцев. Понятно, что у людей вызывает такое чувство. Но...
Помните, за чувство судить нельзя, да?
Да, нет. Ну, когда чувство, а за чувство, но, а потом вы взяли и подожгли.
Но вот чувство – это чувство, да, а действие – это действие. В общем, дело.
То есть вот именно то, что христианство, оно несет вот именно такую любовь, и в том числе любовь к врагам, это, вот мне кажется, очень важно, чтобы именно таким образом воспринималось христианство и у нас, в России.
Беда
у нас,
только...
к сожалению, тоже очень много озлобленного, злобы и ненависти к тем, кто по-другому мыслит, по-другому действует. Может быть, это, конечно, вот именно то, что если бы это было христианское воспитание, оно бы дало вот такое отношение.
Я вот думаю, интересно, если до игиловцев дойдет это письмо, как они его воспримут? Они задумаются о чем-то или просто решат, что он слабак? Не знаю.
Ну, главное, чтобы мы задумались. Ладно, игиловцы-то с ними уж трудно что-нибудь.
Ну, вообще-то да. Да, здесь, пожалуй, стоит нам задуматься.
Стоит об этом нам задуматься. И вот еще тут я включил в этот дайджест такой, мне кажется, важный момент, что Федерация еврейских общин России выступила за то, что не стоит разделять террористов на своих и чужих, потому что вот наше Министерство иностранных дел признало, что Хезболла и Хамас – это... вроде как не террористы, а вот Исламское государство – это террористы. И даже Хизбалла же участвует в боях на стороне на стороне Башара Асада. Угу. То есть вроде как это наши союзники, то есть как говорил президент Рузвельт, да, что это Самос, это сукин сын, угу. Но это наш сукин сын.
Ну,
что это,
так.
В общем-то, тоже не очень хороший подход. И уж кто-кто, а Израиль знает, кто такие Хамасы, кто такие Хизбалла. Потому что там же в последнее время массовые террористические акты, индивидуальные такие, там убьют какого-нибудь человека ножом, и там, или несколько человек порежут, или там машину обстреляют. Вроде как особо никто на это не обращает внимания. Но это тоже терроризм самый настоящий. Это Хамас и есть.
Здесь я на самом деле вот что могу сказать, что конфликт в Сирии как таковой, как я его вижу, это место, где вообще трудно найти, есть ли там вообще хорошие люди, да? То есть и Башар Асад тоже не ангел, это понятно. И те, кто против него, так называемая умеренная оппозиция, опять-таки, умеренная оппозиция с оружием не бегает. И, честно говоря, всякие там ан-Нусры, ну, это тоже все филиалы, тоже Аль-Каиды. И даже если они выступают против ИГИЛ, то стоит ли быть, чтобы они были союзниками твоими? А с другой стороны, получается, там все против всех. И вот этот самый хаос, который, возможно, кто-то и пытался, чтобы он был там, спровоцировать вот эту ситуацию. Ну, что я могу сказать? Я могу понять тех вот представителей еврейских общин, которые представляют народ, пострадавший и от Хизбаллы, и от Хамаса. Вот. Что, в общем-то, действительно, терроризм как метод достижения своих политических целей, он не должен восприниматься как нечто нормальное, даже если эти политические цели нам вроде как по пути.
То есть, ну, это тоже такой вот, мы должны какой-то христианский подход к этому, то есть, не, а то политика как бы это такое грязное дело считается, что там можно с кем угодно вступать в контакты, лишь бы это было нам выгодно. Но это тоже
политическое это крайне грязное дело, могу сказать. В общем, мне, честно говоря, возникает вопрос, а в принципе может ли существовать христианское государство? Потому что почитаешь, что вытворяли те же византийские императоры в свое время. Ой, ну, греки искали лукавый суть, не случайно.
Безусловно, но все-таки надо к этому стремиться, если мы называем себя христианами, называем себя православными.
Я согласен. К сожалению, в этом падшем мире, вот могу сказать, в этом мире, который лежит во зле, нам порой приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. Но вот критерий, когда это зло настолько меньше, что его все-таки можно выбрать по отношению к тому, насколько оно то зло большое.
И, ну, что-то, знаете, если оно зло может быть меньше, если его возгревать, то оно превратится в зло большое.
Ну, один из способов решения сирийского конфликта – сбросить ядерную бомбу, чтобы там всех, просто всех сразу, оп, и никого не осталось. Но это тоже зло.
Это тоже не способ, зло.
Конечно. Но тут что делать, да?
Так. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Большое спасибо, отец, да. Александр Дягилев, настоятель храма во имя святого Александра Невского в Красном Селе был у нас. Очень интересно было, как всегда, с вами поговорить.
Спасибо за приглашение. Приглашайте, постараюсь.
Вы такой занятой, у вас без конца супружеские встречи, я понимаю.
Ну, не только супружеские, сейчас он предстоит на следующей неделе поездка в Казань, потом в Ставрополь, в общем, 2 недели подряд тут. Ну, кстати, тоже по семейным тематикам в основном.
Ну, будем надеяться, что хоть раз в воскресенье какое-нибудь вы выберете для нас.
Да. С удовольствием, спасибо.
А наша программа продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны. Что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе».